Кир Булычев. Геркулес и Гидра. Глава вторая.
Утром Томат встал затемно и отправился с Христо ловить рыбу. Так что пропажи пластинки он не заметил. Я вздохнул с облегчением, потому что я умею забывать о неприятностях, если они случаются не немедленно. И пошел к школе. Хоть было лишь начало восьмого, все уже поднялись. Все были возбуждены, как будто нашли на раскопке статую Венеры. Двери в гараж были широко открыты. Там суетились Макар с кроликом, и Горёчек разговаривал с Маниным. Потом Манин обратился к нам.
«Коллеги», — сказал он, — «у нас есть еще несколько минут, и я сейчас хочу сделать вам сообщение. Давайте пойдем в столовую».
Мы пошли за ним в школьную столовую и расселись на небольших стульях у покрытых пластиком столов. Манин встал у раздачи, где стояли горой еще немытые тарелки, закурил. Потом сказал:
«Не обижайтесь, что я раньше вам обо всем не рассказал, хотя многие уже слышали об опытах нашего гостя, но все еще было покрыто туманом неизвестности. Сегодня же он должен рассеяться».
«Туман неизвестности» — это Манин хорошо сказал. Я люблю таинственные слова. Меня и археология привлекают своей таинственностью. Ты никогда не знаешь, что тебе откроется за поворотом. Сами понимаете, нам всем хочется открыть какой-нибудь храм или богатое захоронение. Все археологи любят посетовать: «Ах, не дай бог нам богатое захоронение! Мы ненавидим эти золотые украшения и бриллиантовые короны!» Сразу приедет фининспектор, надо охрану ставить, и это проклятое золото затмевает чисто научное значение наших раскопок. Одна надпись, даже не полная, дороже всего золота мира. Но я думаю, что они лицемерят. В самом деле, тому же великому Манину всегда приятно, когда про него говорят:
«Это тот человек, который откопал волшебный клад в кургане «Седая могила». Там было 8 ваз» и так далее.
А кто читает археологические отчеты? Только такие любители, как я. Кстати, Манин обещал мне осенью прислать свои статьи за последние годы. Думаю, не обманет. Ну вот, я и отвлекся. Я и на урок отвлекаюсь. Я как-то плыл на МРТ в Таганрог, стоял на палубе, задумался, и мне показалось, что я на берегу. Я сделал шаг вперед и нырнул в воду. Хорошо еще, что плаваю, как рыба.
«Принцип изобретения нашего дорогого гостя», —
продолжал между тем Манин,
«заключается в том, что при изготовлении любого предмета нарушается не только форма исходного сырья, но и неуловимые обычными приборами связи в самих молекулах. Вот эта амфора, которую вчера отыскал наш Костя...»
Тут я немного покраснела, потому что приятно, когда Манин помнит о твоих скромных заслугах.
«Когда-то была куском глины. Потом ее замесили, положили на гончарный круг, вылепили. Затем сунули в печку, обожгли, раскрасили. В принципе, это все тот же кусок глины, но в ином облике. По химическому составу амфора не отличается от глины, из которой она сделана. Но эта глина помнит, какой она была когда-то».
С философской точки зрения тут что-то было. Я так и сказал, хоть не к лицу простому рабочему, не достигшему совершеннолетия, перебивать профессора. Но у нас демократия.
«Давайте не будем углубляться в философию»,
— сказал Манин, выслушав меня. Шурочка почему-то хихикнула. Можно подумать, что вчера вечером она со мной вовсе не танцевала. Ну, я и закрылся в себе.
«Мне важен принцип»,
— сказал Манин.
«Я хочу, чтобы вы его поняли так, как его понял я. Технических деталей процесса мы не поймем».
«Это вы не поймете, хотел бы я добавить, но, разумеется, промолчал. Хватит с меня Шурочкиных улыбок. Но ведь Макар-то понял лучше любого профессора. Иначе бы эту установку готовил бы к работе Манин, а не Макар».
«Каждая вещь,
— сказал Манин,
— имеет память. Это не память в понимании живых существ, а память молекулярная. Моя рубашка помнит, что была когда-то коробочкой хлопка. Этот стол помнит, что рос в лесу. Даже песчинка на берегу помнит о том, что была частью расплавленной магмы».
«Эта идея всем понравилась?» Некоторые студенты начали шутить, потому что люди такого склада всегда стараются шуткой скрыть свою растерянность перед сложностью мира. Я замечала это и раньше. Я же становлюсь совершенно серьезен и сразу перехожу к сути дела. Если бы предметы помнили о своем прошлом, то то теоретически можно их заставить это прошлое нам показать», — сказал я. Некоторые засмеялись слух, а Манин сказал:
«Костя, от того, что Макар тебе рассказал все раньше, не исходит, что ты можешь демонстрировать так называемое знание».
«Чего?» Я даже возмутился. «Макар мне ни слова не сказал, я сам догадался». Тут все на меня зашикали. В человеческом обществе все теоретически равны. Но попробуй только оказаться умнее окружающих. Сожрут. Так что я окончательно бесповоротно замолчал и даже хотел уйти, но пересилил себя. И остался.
«Ладно»,
— сказал Манин.
«Пошли в гараж».
Шурочка подошла ко мне, потому что я отстала, и сказала:
«Скажи, вы, акселераты, обязательно должны свой нос всюду совать?»
«Я думал», — ответил я с достоинством, «что нахожусь в демократическом коллективе и получил по носу. Заслуженно».
«Демократия не означает неуважение»,
— заметила Шурочка.
«Мальчикам не следует стараться быть умнее, чем академики. Всему свое время. Тебе надо еще учиться, учиться и учиться».
«Ладно, шутки в сторону», — сказал я, потому что не умею долго обижаться. «В самом деле, мне было очень интересно узнать, какое можно придумать практическое приложение идеи о том, что все вещи мира имеют память. Как вы знаете, у меня пятерки по истории. Геометрию я тоже люблю, но в математике и предметах, где надо иметь дело с голыми цифрами, я профан. Свет я, конечно, в доме починить могу, но уже приемник для меня всегдашняя загадка. Мне проще прожить без приемника, чем копаться в безымянных проводах и схемах. Так что описание их установки было бы, наверное, смешным, если бы я за это взялся. Они притащили сюда все, что уместилось в фургоне, и в расположении приборов, ящиков и панелей не было никакой логики. К тому же все было смонтировано неаккуратно. Провода провисали. Под один из контейнеров был положен кирпич, а в другом была вмятина. Разумеется, этого никто, кроме меня, не заметил. Все стояли, открыв рты. Гуманитарии, но далёкие от искусства». Манин уже снова забрался на трибуну. В переносном смысле. Он взял в руки нечто вроде подноса, на котором лежал наш Геракл.
«Вот»,
— сказал он, — «надо снова отвлечься, вы уж меня простите. Геракл нашли при мне, правда, без моего участия. Шурочка тогда подошла к одной нашей девочке, что обскрёбывал ножом угол каменной плиты, и вдруг закричала ей: «Стоп!» Все, разумеется, прекратили работу. Такой крик мог означать лишь одно — бесценный клад. Но это был не клад. Просто зоркий взгляд Шурочки уловил в желтой породе народное вкрапление. Это большое искусство. Первые дни мне могла попасться какая-нибудь ценная керамика, и я бы ни за что не догадался, что это необычная порода. У тех, кто ездит в экспедицию не первый год, вырабатывается буквально чутьё на такое. Чуть потемнее или чуть посветлее. Чуть другая фактура. Какая-то полоска, которую вряд ли могла прочертить природа. Оказалось, голова небольшой статуэтки. Вернее, половина головы. Кто-то ударил по ней молотком. Потом показалась рука. Шурочка работала щетками и кистью. А прибежавший Манин почему-то велел собирать на поднос всю пыль. Ни крошки не выбрасывать. Тогда я еще не знал, что Манин предусмотрел сегодняшний день. Свойство большого ученого предусматривать. И вот сейчас на столе перед машиной лежал поднос. На подносе осколки статуэтки, которые мы отыскали в тот день. И ещё кучка породы. Крошек мрамора и песка, что лежали на той же плите, что и статуэтка. Состояние ее было настолько прискорбное, что даже такой знаток античности, как Борис, сказал:
«Вернее всего, Геракл, но не гарантирую. Может быть, и Дионис».
Представляете, какой разброс? Воинственный герой или бог виноделия?
«Сейчас»,
— сказал Игорёк, который, почесывая седую бородку, возился в панели.
«Одну минутку». «На что мы надеемся?»
Манин воспользовался паузой.
«Мы надеемся, что вот эти мраморные крошки и осколки хранят память о своем прошлом».
«А куски мрамора?» — спросил кто-то из ребят.
«А почему должна быть только одна память?»
— ответил вопросом Манин.
«Вот вы, например, неужели вы помните только тот день, когда пошли в школу? А первый урок по алгебре, поездку в пионерский лагерь, первый поцелуй под тополем?»
Кто-то засмеялся. Умеет у нас ценить профессорские шутки.
«И каждый предмет может помнить несколько стадий своего существования. Серебряная ложка могла раньше быть монетой или несколькими монетами, из которых ее переплавили. А еще раньше она могла быть серебряным кубиком. И лишь в самом начале своего существования на поверхности Земли она была слитком серебра, понятно?»
Всем было понятно.
«Значит, если у нас появилась возможность...»
Манин широким жестом сеятеля показал на машину.
«Восстановить память предмета и попытаться ее активизировать, то есть вернуть ему ту форму, которую он имел когда-то, то мы должны научиться варьировать эти слои памяти».
Тут машина зажужжала, включилась, и Горючек сказал Манину, что можно переходить к практической демонстрации. Макар был серьезен, словно запускал спутник номер один с любимой девушкой на борту. Даже кролик проснулся. Игорёчек вставил поднос с осколками Геркулеса в печку. То есть это была не печка, но у меня возникло ощущение, что я смотрю на русскую печь. Жужжание усилилось, и Игорёчек с кроликом уселись за пульт и начали колдовать. Вообще-то времени прошло немного, наверное, минут 10. Мне они казались бесконечностью. Ведь когда человеку показывают фокус, ему обычно не дают опомниться, чтобы не увидел ниточек или запасной колоды. Здесь нам ничего не показывали, но и не спешили. Мне все хотелось пошутить, сказать, что у них там лежит запасной Геркулес. Я понимал, что это недозволительная шутка. Еще Борису так можно пошутить, а мне не простят. Поэтому я молчал. Мать вечером мне рассказала, что напряжение в сети село. Видно, и Горючек не учел возможности нашей станции. Но в основном все прошло незамеченным. У нас происходило событие космического значения. Они, видите ли, ничего не заметили. Хотя, наверное, до сих пор где-нибудь в Новой Гвинее есть племена, который не подозревает, что люди уже побывали на Луне. Ведь может так быть? В гараже было жарко, воздух снаружи был неподвижен. 8 часов, а жарко, как в обед. Я подумала, что завтра-послезавтра погода должна испортиться. У меня на этот счет предчувствие. Игорёчек встал со стула, притащенного из школы, и сказал.
Вот вроде и все.
Манин погасил папиросу в банку из-под сардин, но остался стоять. Я понял, что он трусит. Для него это открытие важнее, чем для многих других людей.
«Ну?»
— сказал он наконец, как будто был обижен Игорёчка. А Игорёчек сказал
«Макар».
И только Макар вел себя так, словно ничего не произошло. Он спокойно поднялся, подошел к русской печке, подобрал свой живот, вздохнул и достал поднос. И поставил его на стол. На подносе лежал на боку Геракл с поднятой дубиной. Он, видно, хотел пришибить этой дубинкой животное на львиных ногах с 9 головами, из которых 3 головы валялись у его ног на подставочке. Вся эта скульптура была ростом сантиметров 30, а чудовище на львиных ногах, как я потом узнал, называлось Гидрой. Отсюда и пошла Гидра-контрреволюция. Макар глядел на Геракла, почесывая ухо. Все остальные оставались на своих местах, потому что не знали, что делать. И, наверное, прошла минута не меньше, прежде чем начался шум. Он поднимался по кривой, становясь все сильнее. Потом уже все кричали «Ура!» И, выбежав на улицу, вытащили Игорёчка, качали его и уронили в пыль. А Манину и Макару с кроликом удалось убежать. На свету мы рассмотрели Геракла получше. Он, к сожалению, оказался не идеальным. Видно, каких-то крошек и кусочков не хватало. Дубинка была обломана, на одной руке не было пальцев и коленки не хватало. И у Гидры не было ноги, но, сами понимаете, разве это так важно? Манин объявил, что работы сегодня не будет. Вы бы послушали, как все возмутились и добились все же от профессора разрешения работать после обеда. И я понял, почему. Потому что я и сам требовал, чтобы работать. Каждый из нас надеялся, что именно сегодня он отыщет разбитую чернолаковую вазу или килик, а может, статую Венеры или раздавленный камнем золотой клад. А пока суд да дело, Манин взял плавки и отправился купаться. Надо знать Манина. Когда у него неприятность или какой-нибудь скандал, он всегда таким образом себя успокаивает. Берет плавки и идёт купаться. Психотерапия. Разумеется, сегодня никаких неприятностей не было. Но нервное потрясение такое, что стоило 10 неприятностей. Я убедился в этом, когда вылез из моря и улёгся на песке, раздумывая о последствиях нашего изобретения для науки. Но раздумывать было трудно, потому что неподалеку, вылезший из моря, разговаривали Манин с Игорёчком. Они не таились больше того, 2 или 3 археологов даже подползли к ним поближе. Чтобы лучше слышать. Но я не подползал, мне и так было слышно.
«Я тоже переживал»,
— говорит Донин. В его седой бородке набился песок, и он выскрёбывал его тонкими сухими пальцами. Совсем не похож на научного гения.
«Одно дело испытания в институте. Мы могли их вести еще месяцами, и директор категорически запретил нам вывозить установку на юг». «Значит, ослушался», — спросил Манин лениво.
Он лежал животом кверху, закрыв глаза.
«А твоя телеграмма?»
— спросил Игорёчек.
«А твои звонки в президиум? А твои пробивные способности?»
Манин ничего не ответил, и тогда Игорёчек заговорил снова.
«В институте можно умом все понимать. А вот почувствовал я только здесь. Знаешь, я смертельно боялся, что сорвется. Мне было бы стыдно, понимаешь?»
«Угу.
Ничего ты не понимаешь, самодовольный индюк.
Угу.
С сегодняшнего дня твоя наука станет иной».
«Сколько же вы делали опытный образец?»
Манин вдруг сел и открыл глаза.
«Ну, несколько лет».
«Вот именно»,
— сказал Манин.
«Значит, дождемся мы таких установок, дай бог, через 10 лет, правда?
Но ты раньше».
«Не знаю. Пока наступит то светлое время, когда твои восстановители будут продаваться по безналичному расчету, миллион организаций, 10 000 ученых прослышат про эти возможности. Ну и что? А то, что археологов оттеснят на одно из последних мест, склеивайте древним способом, скажут нам».
«Преувеличиваешь, Валентин»,
— сказал Игорёчек.
«Не настолько, чтобы отступить от правды. А я думаю, что это не так важно. Важны перспективы»,
— сказал Борис.
«Как-нибудь поделимся с реставраторами».
«Если бы реставраторы только...» «Ты уже завидуешь»,
— сказал Игорёчек.
«Ещё бы не завидовать. Как профессионал я вижу принципиально новое будущее археологии. За исключением редчайших везений, нам попадаются осколки, ошмётки прошлого. И мы занимаемся тем, что складываем загадочные картинки по крохам, а потом еще спорим, туда ли положили песчинку».
«Сколько будет целых сосудов и статуй?» — сказала Шурочка.
«Узко мыслишь»,
— сказал Манин.
«А текст, смытый 1000 лет назад, чтобы снова использовать лист пергамента, а запись, затертая врагами, а спёкшиеся куски ржавчины, а картины, записанные новым слоем краски, а иконы, которые приходится месяцами расчищать, а окислившиеся безнадежные монеты. Я могу продолжать этот перечень до вечера. Понимаете, наша наука может завтра стать точной наукой, как математика. И теперь мы должны ждать, пока твою установку выведут из бесконечной стадии экспериментов, утвердят, одобрят, пустят производство, потом она археологам не достанется».
Манин был разумным пессимистом. Он сам так всегда говорил. А Игорёчек был оптимистом, поэтому он ответил.
«Паровозов сначала тоже был 1-2, и пассажиры на них не ездили. К нему не подпускали».